Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиоканала «Воскресение». В нашем эфире очередной урок по истории зарубежного православия. По счету он у нас сегодня 24-й. Сегодня мы поговорим еще раз об истории православия в Сирии. На предыдущих занятиях мы достаточно подробно уже рассмотрели весь исторический путь антиохийского патриархата, начиная с самых первых дней его существования и вплоть до современности. На прошлой передаче мы обращались к вопросу о получении Сирии и Ливаном государственной самостоятельности и о развитии антиохийской церкви в XX веке. И вот сегодня у нас последний урок по этой большой теме – антиохийский патриархат. Вначале мне хотелось бы еще раз, дорогие друзья, напомнить в двух словах, что представляет собой эта древняя кафедра антиохийская. Эта кафедра, как мы уже увидели, насчитывает 2000-летнюю историю. Основатели ее, как вы помните, это первоверховные апостолы Петр и Павел. Сегодня центр антиохийской православной церкви находится в Дамаске. Это один из самых древних городов мира, который является не только политической, но и духовной столицей Сирии. Согласно утверждениям археологов, первые люди появились здесь около 7 тысяч лет назад. По преданию, на горе Касьюн, у подножия которой и расстилается 5-миллионный город Дамаск, здесь произошло первое братоубийство в истории человечества, когда Каин убил Авеля. Это событие восходит к самому началу человеческой истории. Город Дамаск сохранил в своей памяти следы античной эпохи. Связан он и с эпохой становления самого христианства. Если мы откроем книгу Деяний, 9 главу, то мы там прочитаем, что, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, сюда направился Савл, в будущем апостол Павел. И на подходе к Дамаску его осиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». А впоследствии ослепшего от потрясения Савла привели в Дамаск, где святой Анания по велению Божию исцелил его наложением рук. Не так давно, около 40 лет назад, в 1965 году, на месте вот этого явления Господня, русская православная церковь построила здесь храм. Сам апостол Павел жил на известной в Дамаске прямой улице. Красочная и шумная, протянувшаяся по прямой линии на несколько километров, она и сегодня сохранила неповторимый колорит древности. Вместо гонений на христиан Павел со всем своим рвением, со всей своей энергией взялся за проповедь учения Христова. Вскоре его миссионерская деятельность вызвала такой гнев иудеев, живущих в Дамаске, что они решили убить его. Спасли апостола первые христиане, спустив его тайно ночью в корзине с городской стены, которая сохранилась и до настоящего времени. В 60 километрах от Дамаска, в местечке Маалюля, находится монастырь святой Феклы. Дома в этом местечке, в этом селении, построены на скалах, этажами один над другим, в таком очень оригинальном архитектурном стиле. Так что у наблюдателя может сложиться впечатление, что дома стоят один на другом. Эта обитель, обитель святой Феклы, одна из старейших в Великой Сирии, и дата основания этого монастыря относится к IV веку. Монастырь строился в два этапа. На первом этапе была расширена пещера, расположенная в восточной части горы, которая возвышается над монастырем. В ее южной части находится гробница с мощами святой Феклы. Великий антиохийский патриарх Макарий установил, что она была похоронена здесь. Сбоку восточной пещеры находится старая закрытая церковь, в которой есть каменный престол. Ее алтарь высечен прямо в скале. Между ракой и храмом находится источник воды, которую верующие берут как благословение, пьют эту воду, крестообразно помазывают лоб. В северо-восточной части пещеры вода капает с потолка в блюдо на подставке, возвышающееся на метр от земли и напоминающее колонну. Больные помазываются здесь водой и по вере своей, и по молитве получают исцеление. А за блюдом находится дерево, возраст которого исчисляется веками. Примечательно то, что это дерево выросло в пещере. Сводчатые проходы в западной части пещеры прекрасно сохранились сегодня. Нынешние здания этого монастыря были построены в XVIII веке. Эти помещения располагаются в северной части комплекса, и построены они на скалах. А в южной части находится храм, построенный во второй половине XX века. При монастыре располагается школа для девочек-сирот. Она была открыта нынешней настоятельницей монастыря. Монастырь возглавляется матерью-игуменьей. Городские священники поддерживают духовные и молодежные начинания под руководством нынешнего антиохийского патриарха Игнатия. Престольный праздник в монастыре празднуется на память святой Феклы 24 сентября. Рядом с монастырем святой Феклы есть еще одна святыня – монастырь святых Сергия и Вакха, римских воинов, мученически пострадавших за веру. 13 веков спустя в далекой Руси в честь Сергия назовут будущего основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. Монастырь святых Сергия и Вакха в Сирии один из самых древнейших в мире. Дыхание вечности чувствуется здесь во всем. А в 30 километрах от Маалюли, в живописной горной местности, расположен монастырь Сейднайской Божией Матери. Эта икона Сейднайской Божией Матери одна из самых почитаемых, и с момента образования обители до наших дней от этой иконы происходят многочисленные исцеления. Известен случай, когда в 1985 году в одной курдской семье родился мальчик с лицом, покрытым шерстью. Соседка-христианка посоветовала матери попросить помощи у Пресвятой Богородицы. Мать стала молить Святую Деву избавить ее дитя от несчастья. Однажды к ней в дом зашла женщина в монашеском облачении и сказала, что молитва ее услышана. Ребенок действительно в один миг лишился прежнего уродства. Гостья велела принести в Сейднайский монастырь банку оливкового масла и исчезла. И вот когда женщина пришла в монастырь и остановилась на середине лестницы, чтобы передохнуть, капли оливкового масла нечаянно упали на ступени, и возник образ Божией Матери, который сегодня обнесен руками верующих маленькой оградой. Ну а сегодня в монастыре Сейднайской Божией Матери живет около 30 монахинь и послушниц. Здесь, как и в монастыре Святой Феклы, действует приют для девочек-сирот. По достижении зрелого возраста воспитанницы сами решают, оставаться им в монастыре или начинать самостоятельную жизнь. В Дамаске, помимо резиденции антиохийского патриарха, находится и представительство нашей русской православной церкви. Главный храм освящен в честь священномученика Игнатия Богоносца. Мы уже с вами говорили, дорогие друзья, об этом святом мученике, который принадлежит к первому поколению христиан-мучеников. Он был одним из первых антиохийских епископов и открыто проповедовал веру во Христа. Император Троян велел отправить святого Игнатия на казнь в Рим, чтобы не дать местным христианам примера мученичества. В декабре 107 года, в день одного языческого праздника, Игнатий Богоносец был отдан на растерзание львам. Как мы также уже обращали на это внимание, во времена Османской империи на христиан с новой силой обрушились гонения. Потребовалось вмешательство России для того, чтобы призвать Стамбул прекратить религиозные преследования православных в Сирии. Арабские лидеры отличались от турок большей веротерпимостью. В монастыре святого Георгия, это тоже один из самых известных монастырей в Сирии, хранится грамота халифа Амара, ограждающая обитель от произвола местных правителей и освобождающая ее от налогов. Халиф Амар — это один из тех самых первых халифов, которые были преемниками Мухаммеда в VII веке. По словам нынешнего предстоятеля Антиохийской церкви, патриарха Игнатия, сирийские православные христиане ничуть не отличаются от остальных граждан Сирии. Все здесь живут на одной родине, любят друг друга и помогают друг другу. Ведь человек, говорит патриарх, существует не для того, чтобы наживать себе врагов, но наоборот, братьев. В Сирии государство не вмешивается в дела церкви. С другой стороны, православные храмы, как и мусульманские мечети, имеют льготы на электричество, воду и многое другое. Самые главные православные праздники, Рождество и Святая Пасха, считаются государственными праздниками и объявляются выходными днями. В дни других христианских праздников верующие могут приходить на работу позже, чтобы иметь возможность помолиться в храме на службе. Причем эти права для православной церкви существуют только в Сирии и Ливане, а вот в других арабских странах, допустим, в Иране или Иордании, вот таких привилегий нет. На предыдущих наших передачах мы неоднократно говорили и о том, что Сирия и Ливан — это исторически многонациональные и разноконфессиональные регионы. Поэтому как раньше, так и сегодня Сирия служит примером межконфессионального мира, компромисса на всем Ближнем Востоке. Конечно, большая часть живущих в Сирии исповедует ислам. Христиане составляют примерно только лишь десятую часть населения. Большинство из них принадлежат к православной церкви. И если у мусульман выходной день пятница, то для христиан официальным выходным считается воскресенье. В сирийских школах введены уроки богословия. Детям из мусульманских семей на этих уроках рассказывают об основах ислама, а детям-христианам – Слово Божие. Причем подавляющее большинство населения Сирии, и вот это очень важно отметить, не принимают религиозной нетерпимости. И это не результат какого-то такого холодного отношения. Дело в том, что с детских лет сирийцев воспитывают с мыслью о приоритете духовных ценностей над материальными. Межобщинному миру и взаимопониманию немало способствует и стабильная власть в стране. Даже немногочисленная община иудеев в Сирии чувствует себя вполне благополучно, хотя сирийцы, конечно, сегодня, по понятным причинам, с тревогой следят за событиями в многострадальной Палестине, то, что происходит сегодня во Святой Земле, вокруг и внутри, так скажем, самого Иерусалима. В Дамаске находится одна из самых знаменитых мечетей в мире – мечеть Омейядов. Омейяды – это первая арабская династия, которая установила свою власть на Ближнем Востоке в VII веке. Построенная к столетию смерти пророка Мухаммеда, эта мечеть была призвана олицетворять славу и могущество арабского государства. Но вот что удивительно. В восточной части этой мечети находится часовня святого пророка Иоанна Крестителя. Согласно мусульманскому преданию, здесь покоится голова святого, найденная будто бы в 705 году. Рассказывают, что один из халифов, халиф Валид, хотел убрать часовню и даже сам стал копать место, где находится голова. Но, коснувшись ее, оцепенел и на время лишился возможности двигаться, после чего решил оставить христианскую святыню в покое. Так что вот таким причудливым образом переплетаются на древней сирийской земле мусульманские и христианские предания. К северу от города Дамаска расположен город Хомс. Здесь, в одном из храмов, построенном на месте часовни, находится уникальная христианская святыня – пояс Пресвятой Богородицы. В 1953 году, во время просмотра одной из древних рукописей, заметили, что переплетом ей служат еще более старинные листы с записями. Расшифровав их, удалось узнать, где находится пояс Богородицы, который она передала перед Вознесением святому апостолу Фоме. И действительно, в указанном месте оказался металлический футляр с поясом из шерстяных и расшитых золотом нитей длиной около 60 сантиметров. Эта древняя христианская святыня сегодня хранится в правом пределе храма пояса Пресвятой Богородицы. И, конечно, то, что я рассказал сейчас, это абсолютно далеко не все тайны и легенды, которые хранит древняя сирийская земля. Сегодня канонической территорией Антиохийского патриархата, то есть той территории, на которую распространяется церковно-административная власть Антиохийского патриарха, это территории государства Сирия, конечно же, Ливана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирана и Южной Турции. Кроме того, Антиохийский патриархат имеет ряд епархий и приходов в Европе, в странах Северной, Южной Америки и даже Австралии. Но, конечно, эта разбросанность объясняется тем, что во всех этих странах и государствах проживают арабские диаспоры, причем такие арабские диаспоры, которые придерживаются именно православного вероисповедания. Вот мы уже сказали, что Ливан — это небольшая горная страна. Это государство омывается теплыми водами Средиземного моря, и Ливан тоже — подвластен в церковном отношении антиохийскому патриарху. И опять же речь идет, разумеется, о православных приходах в этой стране. Так вот, в заключении нашей сегодняшней встречи, которая является как бы такой вот итоговой, мне хотелось бы сказать несколько слов о единственном православном монастыре, который находится на юге этой страны. Дело в том, что на юге Ливана, который контролируется шиитской организацией Хезболлах, возрождается единственный островок православия в этой части страны. И центром средоточия духовной жизни православных христиан стал монастырь святого Мама. Несмотря на то, что сегодня путь к нему лежит по узким тропкам через горы, и этот район до сих пор остается ареной боевых действий, мы неоднократно об этом слышим сегодня по телевидению и по радио, и об этом свидетельствуют блокпосты на дорогах и плакаты с предупреждением о наличии мин, тем не менее верующие все равно находят дорогу к этому монастырю. По словам настоятеля этой обители, архимандрита Михаила, в этом святом месте царят спокойствие и мир, в котором его немногочисленным послушникам удается жить вместе со своими соседями-мусульманами. «У нас нет проблем с мусульманами», — продолжает отец Михаил. «Мусульмане мирно настроены по отношению к нам и уважают память основателя этого монастыря, святого Мамма». Надо сказать, что когда-то, почти 1200 лет назад, во времена святого Мамма, в монастыре подвязалось более 200 монахов. Однако в османскую эпоху число послушников уменьшилось до 40 человек. И с этого времени началось затухание жизни в единственном православном монастыре на юге Ливана. Постепенно он стал возрождаться всего лишь несколько лет назад. По церковным праздникам, по крупным праздникам, в храме при монастыре собираются не меньше 1000 человек, причем приезжают даже паломники из европейских стран, из Греции. Огромное количество приезжает из Америки, Австралии и даже России в этот монастырь. Настоятель этого монастыря говорит о легенде, которая очень удивительно рассказывает о том, что действительно порой со всеми, кто живет в этом месте, независимо даже от их религии, происходит что-то необычное. И вот известна такая легенда, что 10 лет назад одна женщина-мусульманка спускалась вниз с горы, чтобы собрать маслины, которые в очень большом количестве растут в этих местах. Она собрала их, погрузила корзины на осла и хотела двигаться дальше в путь. Но тут неожиданно все корзины перевернулись, и маслины упали на землю. А этой женщине нужно было возвращаться домой. Вдруг рядом с ней возник незнакомый мужчина, который помог ей поднять упавшие маслины, проводил ее до дома и сразу исчез. Никто так и не узнал, что это был за человек. Монахи этого монастыря рассказывают и еще другие такие интересные случаи. Оказывается, раньше в монастыре висели иконы, подаренные российским императором Николаем II, новомучеником. Сегодня же эти иконы находятся в различных музеях. Ну а иконостас монастыря сегодня пополнили местные иконы. Вообще, вклад России в распространение православия в Ливане признают абсолютно все лидеры Антиохийской православной церкви. И они гордятся тем, что в Ливане есть русская колония, русские построили здесь многие православные школы и церкви, в том числе и здание резиденции ливанского митрополита. Итак, вот таким обзором, такой вот мозаикой красивой, которая еще раз говорит нам об интересных и удивительных моментах из жизни, в том числе современной жизни антиохийского патриархата, вот на этом мне сегодня бы хотелось завершить нашу сегодняшнюю передачу по антиохийской православной церкви. А в следующий четверг мы начнем новый блок тем, который расскажет нам об истории следующего восточного патриархата, патриархата Иерусалимского. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья, и до встречи.